Итак, снова Джо алкоголик. Страница 83, первый параграф. Много уже было сказано о получении силы, вдохновления и направлении от него, обладающего всеми знаниями и силой, если мы тщательно следовали указаниям. И обратите внимание, не предложениям, а именно указаниям. То есть, если мы тщательно следовали указаниям, мы начали чувствовать, как его дух вливается в нас. На определенном уровне мы стали осознавать его. У нас начало вырабатываться это жизненно важное шестое чувство. Но мы должны двигаться дальше, а это означает больше действий. Другими словами, то, что с вами происходит на пути от третьего и через весь десятый шаг, это отдаление от нашего эго и приближение к Божьему началу. И сейчас мы уже начинаем ощущать некоторые указания от Бога. И большая книга говорит нам, что Бог обладает всей силой и всеми знаниями. И я абсолютно в это верю. И большая книга также говорит нам сейчас и повторит нам дальше, что у нас появится абсолютно новое чувство для восприятия этого мира. Через это чувство мы будем по-новому реагировать на разные ситуации, и мы будем жить в новом мире, в четвертом измерении бытия. Ведь если Бог обладает всеми знаниями и всей силой, то если я только смогу максимально приблизиться к Нему, то с Божьей помощью я смогу совладать с любой ситуацией, которая возникнет в моем будущем. И мы углубляем и развиваем это жизненно важное шестое чувство через молитву и медитацию. Большинство из нас, когда мы приходим в сообщество, то мы вообще не знаем ничего про медитацию. И я лично думал, что медитация – это когда ты сидишь такой в позе лотоса, в комнате полной свечей, как в фильмах про шаолиньских монахов. Или там слушаешь специальную музыку. То, или там, например, ты пытаешься очистить свой разум от всех мыслей. И что я могу сказать? У меня никогда не получалось это сделать. Когда я вставал по утрам, включалось радио в моей голове, постоянный поток в мысли 220 км в час, и я вообще не мог ничего сделать, чтобы остановить этот поток. И я вообще ничего не знал о медитации. И на самом деле, если честно, то я совсем немного знал и о молитве. То есть все мои знания о молитве я получил в детстве из похода в церковь. И я знал только две молитвы. Одна из них: «Боже, я ложусь сейчас спать. Я молюсь, чтобы ты сохранил мою душу. И если я умру во сне…» И так далее, и так далее, и так далее. Ну, я так делал в детстве, потому что, так нужно было делать. И когда я подрос, то, естественно, я перестал это делать. Это как-то касается вопроса смерти, а я вообще ничего не хотел иметь общего со смертью. И я уверен, что вы знаете другую молитву, которую я использовал. Я готов держать пари, что вы точно знаете эту молитву. Она звучала примерно так: «Боже, если ты только вытащишь меня из этой ситуации, я клянусь тебе, что я больше никогда делать этого не буду». То есть вот это были все мои знания и весь мой опыт по поводу молитвы. И вот я подошел к 11-му шагу, где я должен развивать свою духовную жизнь в молитве и медитации. И это кажется абсолютно невозможным. И вот старина Билл Уилсон столкнулся с необходимостью учить людей, которые являются духовными банкротами, как нужно молиться и медитировать. И Билл Уилсон вообще не имел ни малейшего представления, как это делать. И слава Богу, что это было именно так. Билл писал в своем собственном неповторимом стиле, и с наскока не получается понять, что он вообще имеет в виду. Но Билл не писал нам, как нам нужно молиться. Он не писал нам молитвы. Нет. Он дал нам четкие указания, как нам самим выработать свой собственный путь. Он дал нам некоторые ценные и точные предложения. Если мы будем следовать им, то мы сможем развивать и наладить свою собственную молитвенную и медитационную жизнь. Он начал давать нам эти указания со страницы 83. И для начала он сказал, что нам делать, когда мы ложимся спать. Он пишет, 83-я страница, последний параграф. Когда мы ложимся спать, мы конструктивно оцениваем прожитый день. Не были ли мы в течение дня наполнены злобой, эгоистичными или нечестными? Испытывали ли мы страх? И вы знаете, мне это очень сильно напоминает четвертый шаг. Вы согласны? Давайте читаем дальше. 83-я страница, последний параграф. Предпоследний параграф. Или должны извиниться перед кем-то. А это напоминает список восьмого шага. И сделать девятый шаг как можно быстрее, если в течение дня я не сделал десятый шаг. Читаем дальше. Может, мы кое-что затаили про себя, что следует немедленно обсудить с кем-то. То есть, нам здесь говорится о пятом шаге. Читаем дальше. Проявляли ли мы любовь и доброту ко всем окружающим? Что мы могли сделать лучше? Может, в основном мы думали только о себе? Или мы думали о том, что мы можем сделать для других, о нашем вкладе в общее течение жизни? И вот смотрите, запомните, вот примите вот эту идею. Стержень 11 шага – это улучшение наших действий. То есть нам нужно посмотреть на наш день и увидеть свои ошибки, если мы не увидели их в течение дня. Читаем дальше. Не нужно только поддаваться беспокойству, угрызениям совести или мрачным размышлениям. Ибо в этом случае наши возможности приносить пользу другим уменьшаются. Вспомнив события прожитого дня, мы просим прощения у Бога и спрашиваем Его, как нам исправить наши ошибки. И вы знаете, мне это очень напоминает 6 и 7 шаги. Не так ли? То есть, смотрите, книга предлагает нам провести маленькую инвентаризацию прожитого дня. То есть, 10 шаг. Он был в течение дня. И мы должны были делать 10 шаг, если мы выбились из духовной колеи. И вот 11 шаг начинается с проведения вечерней инвентаризации. И вот дальше есть табличка дневную инвентаризацию, которую вы можете использовать, если у вас есть желание и готовность. То есть главный вопрос не то, как делать инвентаризацию. Вы можете выработать свой собственный путь, который вам нравится. Главный вопрос, делаем мы эту инвентаризацию или нет. И мы просто поделимся с вами, как мы делаем инвентаризацию. То есть у нас есть такая табличка, вы все можете найти ее в своем раздаточном материале. То есть с левой стороны у нас проявление эгоизма, с правой стороны проявление Божьих качеств. И вот каждый вечер, в большинстве своем каждый вечер, да, то есть мы просматриваем, я в частности просматриваю свой день и просто отмечаю про себя, какие качества проявлялись сегодня у меня. Были ли это мои дефекты характера или это были Божьи качества. И вот в этой табличке вы увидите, есть как бы два противоположных качества. Например, то есть проявлялся ли мой эгоизм и эгоистичное мышление? Или наоборот, у меня проявлялся интерес к другим и мысли об общем благе? Вот. Проявлялся ли у меня нечестное мышление или наоборот у меня было честное мышление? Проявлялось ли у меня лицемерие или у меня была искренность? То есть проявлялся у меня страх или у меня проявлялось мужество и доверие Богу? Проявлялось ли у меня грубое поведение к другим или у меня проявлялась тактичность к другим? И вот я не буду просто читать весь этот список, вы сами можете его взять в раздаточном материале. Вот. Просто это очень полезный инструмент для того, чтобы работать над дефектами характера. Вот. То есть, если вот так вот просуммировать, то с одной стороны списка, еще раз, вот это у нас основные дефекты характера, там эгоизм, нечестность, своекорыстие, безразличие к другим, страх, и так далее. То есть, все остальные дефекты характера являются ответвлением от этих основных. И вот все, что вот в этой первой колонке, это проявление эгоизма. И во второй колонке, то есть подобраны противоположные им качества. И это сразу мне показывает, в каком направлении мне нужно двигаться, чтобы стремиться к правой стороне этого списка, то есть к Богу. Также мы используем для инвентаризации вечерней 7 смертных грехов, которые Билл перечисляет в книге «12 традиций, 12 шагов». То есть вы также можете в раздаточном материале посмотреть на эти грехи, да, то есть или на дефекты характера, то есть как вам угодно называть эти проявления эгоизма. Вот. И теперь смотрите. Не имеет значения, по большому счету, какой путь проведения инвентаризации вы выберете. То есть у вас может быть обширная инвентаризация, может быть маленькая. Вот. Главное, чтобы она была. И вот по большому счету у нас появляются два пути в отношении проведения инвентаризации. То есть я могу первый путь откладывать до тех пор, пока мне не будет так плохо, что я практически буду на грани срыва. И затем я начинаю копать, искать дефекты характера, свои ошибки, и все будет запутано и находиться в куче. Это первый путь. Или я могу уделять инвентаризации и самоанализу несколько минут каждый день и поддерживать себя в достаточно хорошем состоянии. И у меня будет намного-намного меньше шансов сорваться. И мне нужно будет намного-намного меньше сил для того, чтобы поддерживать вот наблюдение за собой, если я делаю ежедневные инвентаризации. И это будет намного легче и безболезненнее, чем если я буду запускать это все и, до тех пор, пока мне не станет совсем уж плохо, и мне нужно хаотично будет разбирать свои завалы. То есть это ваш выбор. Вы можете идти по первому пути, можете идти по второму пути. И вот именно об этом говорит большая книга, что она дает нам очень ценное предложение. Следующий параграф в большой книге рассказывает нам, что нам делать, когда мы проснемся. Страница 83, последний параграф. Проснувшись утром, надо подумать о предстоящих 24 часах жизни. Рассмотрим наши планы. Перед тем, как мы начнем, мы просим Бога направить наши помыслы в верное русло, уберечь нас от жалости к себе, нечестных и корыстолюбивых мотивов. В таких условиях мы можем с уверенностью полагаться на наши умственные способности. Как-никак, а Бог дал нам их, чтобы мы ими пользовались. Наши мысли станут гораздо возвышенней, когда мы освободим наши рассуждения от неверных мотивов. И вот давайте рассмотрим обычный день. Большинство из нас утром первым делом идут в ванну, затем на кухню, то есть мы делаем кофе или чай или бутерброд, то есть чтобы накормить тело. Мы должны содержать наше тело, хотим мы этого или нет. Затем мы открываем шкаф с одеждой и подбираем одежду, которая будет закрывать наше тело в течение дня. И некоторые из нас делают это детально, подбирают каждый нюанс одежды, а другие мало заморачиваются этим вопросом. Затем, когда мы позаботились о своем теле, мы начинаем заботиться о нашей домашней живности, кошках, собаках, цветочках и так далее. Затем мы выходим из дома, закрываем дверь, для того, чтобы нас не обворовали, естественно. То есть мы садимся в машину, если она, конечно, есть, и едем на работу, если она есть. И вот встает вопрос, а что мы делаем для нашего мышления по утрам? Мы заботимся обо всех материальных вещах для нашего тела. Но что мы делаем для нашего мышления? Наше мышление крутит свое шоу целый день. И разве мы заботимся вообще, хоть что-то мы делаем для нашего мышления? Разве мы хоть как-нибудь кормим наше мышление? Если мы уделим 5 или 10 минут утром для того, чтобы Бог направил наше мышление в течение дня, попросим Бога, чтобы Он дал нам правильные мысли для того, чтобы мы делали в течение дня правильные поступки, то тогда наши шансы прожить день с хорошим результатом значительно возрастают. И вот если мы будем уделять 5 минут утром и 5 минут вечером для нашего мышления, то наши дела значительно улучшатся. Только Бог знает, каких высот мы можем добиться, если мы будем уделять нашему мышлению столько же времени, сколько и нашему телу. И это очень ценное предложение для улучшения качества жизни. Читаем дальше. Страница 84, первый полный параграф. Размышляя о предстоящем дне, мы можем испытывать неуверенность. Может быть, мы не способны решить, какие действия предпринять. Здесь мы просим вдохновения у Бога, интуитивные мысли и решения. Мы успокаиваемся и не нервничаем. Мы ни с кем и ни с чем не боремся. И вот эта форма медитации для занятых людей. Ведь у нас, алкоголиков, нет времени лежать на полу и расслабляться, слушая успокаивающую музыку. Нет, у нас вообще нет времени для всяких там мантр, тантр и всей остальной восточной штуковины. Ведь мы очень занятые люди. И книга говорит нам, что мы можем испытывать неуверенность. И мы не будем знать, как поступать. Мы поймем, что у нас вообще нет ответа. И вот тогда мы поворачиваем наши мысли в сторону Бога и просим Бога вдохновения, интуитивные мысли и решения. А дальше нам говорится, что мы успокаиваем и не нервничаем. И мне кажется, что это означает, что нам нужно освободить свой разум от других мыслей. Но как освободить свой разум от других мыслей людям, у которых мысли движутся со скоростью 2000 км в час? И ответ очень прост. Через полезные действия. Можно выйти и прополоть огород. Можно покрасить дом, помыть посуду, сделать уборку в доме. Поискать алкоголика, которому можно помочь. И очень часто, когда я возвращаюсь к вопросу, который меня беспокоил, то у меня уже есть ответ по этому поводу, которого вообще не было раньше. И очень часто этой мыслью, да, которую я верю, которая что пришла от Бога, может быть мысль: позвони спонсору и спроси у него совета. И я разговариваю со спонсором и слышу ответ на мой вопрос. И вы знаете, это не должен быть обязательно спонсор. Ответ может быть другим, но он очень часто приходит. Идея вот этого процесса, смысл в том, чтобы просто отпустить эту проблему, делать какие-то другие вещи и затем вернуться к проблеме, к вопросу, который нас беспокоил. И очень часто у нас уже будет ответ. То есть и очень часто, ну понимаете, мы ищем сложные решения, но очень часто решения очень простые. И это решение может быть просто в том, чтобы нам нужно позвонить какому-то человеку или пойти в какое-то место, то есть или... Да что угодно. Самое главное в том, что ответы приходят. То есть, если мы действительно этого хотим. И если мы действительно готовы для того, чтобы развивать это жизненно важное шестое чувство. И вот нам нужно только одно. Практиковать, 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 практиковать и еще раз практиковать. И мы поразимся изменениям в нашей жизни. Удивительные вещи начнут происходить. Это очень-очень ценное предложение. Читаем дальше. Страница 84, первый полный параграф. Мы с удивлением обнаруживаем, что при продолжении подобной практики через некоторое время правильные ответы приходят сами собой. То, что раньше было наитием или случайным проблеском вдохновения, становится рабочей частью ума. И вот это потрясающее обещание 11-го шага. Оно является продолжением обещания 10-го шага, что у нас по-настоящему появится новое шестое чувство. Нам говорится, что при постоянной практике, у нас появится новая рабочая часть ума, которая будет давать нам эти правильные ответы. Удивительнейшие обещания, которые действительно вошли в мою жизнь. И вы знаете, в моей жизни бывает иногда чаще, иногда реже вот эти проблески вдохновения. И когда я действительно прослеживаю это, то у меня иногда аж дух завораживает. Но мне обещается, что со временем это новое чувство разовьется в рабочую часть ума. И это просто фантастика. Читаем дальше. Страница 84, первый полный параграф. Так как вначале мы еще не опытны, мы совсем недавно установили контакт с Богом. Возможно, мы не всегда будем испытывать вдохновение. За такие предположения, наверное, придется расплатиться. Мы будем совершать нелепые поступки и увлекаться ложными идеями. И это тоже обещание 11-го шага. Но это его обратная сторона, которая говорит нам, что мы все-таки остаемся быть больными людьми, с больным мышлением, и что нам обязательно будут приходить мысли, и в результате этих мыслей мы будем делать действия, которые мы будем принимать за Божью волю, но на самом деле это будет не так. И поэтому перед тем, как действовать, исходя из своего вдохновения, ну, лучше расскажите своему спонсору, что собрались сделать. Это тоже очень хорошая идея. Ну, вот здесь написано, но со временем наше мышление поднимется на уровень вдохновения, и мы сможем рассчитывать на него. И вот это продолжение обещания, что несмотря ни на что, наше мышление при постоянной практике поднимется на новый уровень. И это очень здорово. И вот сейчас мы прочитаем в большой книге, как нам нужно молиться. Страница 84, последний параграф. Мы заканчиваем период медитации молитвы, чтобы новый день открыл нам, каким должен быть наш следующий шаг, и чтобы нам было дано все то, что необходимо для решения наших проблем. В особенности мы просим освободить нас от эгоизма, и при этом помним, что не следует просить что-то только для себя. Мы можем просить что-то для себя, если это принесет пользу и другим. Мы никогда не молимся о том, чтобы осуществить свои эгоистические цели. Многие из нас потратили массу времени на это, но это никому не помогло. Нетрудно понять почему. И вы знаете, раньше я использовал Бога как мальчика на побегушках. Я посылал его с поручениями, так, сделай то, дай это, сделай вот это, пойди туда. Это не работало. 11-й шаг говорит нам, что нам нужно молиться лишь о Божьей воле и о даровании силы для ее исполнения. Божья воля – это всегда лучшее для меня, и это всегда лучше, чем моя воля. И вот я сейчас трезвый только по милости и воле Бога. Мой злейший враг, который причинил мне больше всего вреда, чем все остальные вместе взятые люди, это я сам. И находясь в поисках и исполняя Божью волю, я его же силой отграждаю себя от самого себя. Понимаете? Божья воля – это лучшее, что было со мной. Это всегда лучше, чем что-то, о чем я мог только мечтать. Я хочу поделиться с вами еще одной историей. Я практиковал все это, и однажды я слушал песню по радио, которую я слушал всю мою жизнь. И вот в этой песне говорилось о вдохновлении. Я слышал эту песню всю мою жизнь. Вы знаете, она называется «В саду». Я не знаю, слышали вы когда-то эту песню или нет. И вдруг ко мне пришла мысль, да ведь эта же песня говорит о молитве и медитации. Я слышал эту песню в течение многих лет, но вдруг ее смысл просто раскрылся передо мной. Это песня о молитве и медитации. И я вообще не осознавал этого. И это просто пришло ко мне. То же самое было со мной, ну, и с большой книгой. Она стала внезапно открываться мне. И я начал видеть то, что написано в этой книге, и понимать смысл этих слов. И если честно, я до сих пор не знаю, откуда это пришло ко мне. Но я уверен, это точно не от меня. Я думаю, это проявление Бога в моей жизни. И я верю в это. Вы знаете, в большой книге говорится мне, молись лишь о знании Его воли и о даровании силы для ее исполнения. И мой эгоизм бунтует против такого заявления. Да как же Бог будет знать, чего я хочу, если я не буду об этом говорить? Но старики анонимных алкоголиков говорили мне, что Бога вообще не интересует, чего я хочу. Он даст то, что мне нужно. И Он знает, что мне нужно намного лучше, чем я сам знаю для себя. И вы знаете, это действительно правда. Если бы я написал список вещей, которые я хочу, когда я пришел в анонимные алкоголики и сказал: «Боже, дай мне все то, что я прошу, и я буду удовлетворен до конца моей жизни». И вы знаете, если бы я написал такой список, и Бог дал мне все это, но не дал мне то, что Он приготовил, я бы просто обворовал себя. Потому что Бог даровал мне вещи, которые намного-намного превосходят то, что я мог только предположить и о чем я мог только мечтать, когда я пришел в анонимные алкоголики. Абсолютно невероятные вещи начинают происходить в жизни, когда ты просто ищешь одно – Божьей воли. Такие эгоистичные люди, как мы, которые в буквальном смысле разрушили свои жизни до основания тем, что добивались только того, что мы хотим, нам не нужно рассказывать Богу, чего мы хотим. Бог знает, что нам нужно. И Он даст нам это, если мы будем искать Его. Кто из вас много лет назад мог представить себе, что мы будем сидеть в этой комнате и делать то, что мы делаем сейчас? Это просто фантастика. Неделю назад мы были в Рейкьявике, Исландия. Это место, которое я хотел посетить всю мою жизнь. И наконец-то я совершил путешествие в Исландию. Мне стукнуло 69 лет перед тем, как я отправился в этот тур по Исландии. Но все-таки я это сделал. Пару лет назад я прокатился по каналу под Ла-Маншем. И когда мне было 9 лет, я прочитал в одном журнале, что рано или поздно Англия и Франция построят канал, который будет соединять эти две страны. Я сказал себе в этот день: если они сделают это, то я обязательно проедусь по этому каналу. И вот наконец-то это свершилось. Я мечтал об этом 60 лет, и это произошло. Бог знает лучше, чем я, что мне нужно. И самое главное, когда мне это нужно. Его вообще не интересует то, что я хочу. Он дает то, что мне нужно. Читаем дальше. Страница 85, первый параграф. Если это возможно, мы просим наших жен или наших подруг и друзей присоединиться к нам в нашей утренней медитации. И вы знаете, примерно 15 лет назад мы сидели у нас в гостиной. Моя жена сидела в своем кресле, а я в своем. Я читал мои молитвы и медитации, она свои. И она посмотрела на меня и сказала: «Джо, а ты хотел бы...» она сказала: «Джо, милый, ты хотел бы?» И я сказал: «Не, сегодня утром не хочу». Она мне говорит: «Да нет, ты старый глупый развратник, да я не об этом. Я хочу тебя спросить, ты не мог бы прочитать мне вот этот кусочек моей утренней медитации и сказать мне свое мнение по этому поводу?» И я сказал: «Конечно, давай, я могу это сделать». А на следующее утро она сказала: «Милый, а ты можешь прочитать и вот этот кусочек еще для меня, ну и сказать, что ты думаешь по этому поводу?» И я это сделал. И с тех пор мы делаем это каждый день. Мы молимся вместе и делимся друг с другом тем, что к нам пришло. Мы никогда не делали это раньше. И вы знаете, я слышал это всю мою жизнь. Те пары, которые молятся вместе, остаются вместе. И знаете что? Мы с Филлис уже живем много-много лет без развода. И это просто невероятно. Страница 85, первый параграф. Если мы принадлежим к религии, требующей определенного утреннего ритуала, мы также соблюдаем его. Если мы не принадлежим никакой религии, мы сами выбираем и заучиваем некоторые молитвы, касающиеся принципов, которые мы обсуждали. Существует масса полезных книг. Рекомендации мы можем получить у священника или раввина. Постарайтесь поскорее понять, в чем правы верующие люди. Воспользуйтесь тем, что они предлагают. И вот в этом параграфе нам даются рекомендации по поводу расширения наших духовных горизонтов. Кроме 12 шагов анонимных алкоголиков, у нас есть очень много путей духовного роста, духовного совершенствования. Ведь анонимные алкоголики – это не религия. Это просто набор духовных принципов. И здесь нам даются реальные рекомендации, что мы можем пойти в любую церковь и прочитать любые книги, и пообщаться с любыми духовными людьми для того, чтобы совершенствовать свою духовную жизнь. Читаем дальше. Страница 85, второй параграф. В течение дня, если появится сомнение или волнение по какому-то вопросу, нужно сделать паузу и попросить Бога указать правильную мысль или действие. Мы постоянно напоминаем себе, что мы больше не руководим своей жизнью, смиренно повторяя много раз за день: «Да исполнится воля Твоя». И вот снова посмотрите, нам дается чисто практический набор действий. Первое. В течение дня, если появится сомнение или волнение по какому-то поводу, нужно остановиться и сделать паузу. Второе. Нам нужно попросить Бога указать правильные мысли или действия. То есть молитва, простая молитва: «Боже, укажи мне правильную мысль или действие». Третье. Мы постоянно напоминаем себе, что мы больше не мним себя центром Вселенной, смиренно повторяя по много раз в день: «Да исполнится воля Твоя». Читаем дальше. Страница 85, второй параграф. От этого уменьшается опасность возникновения волнений, страха, злобы, беспокойства, жалости к себе и совершения необдуманных поступков. Мы становимся гораздо более эффективными. Мы не так легко утомляемся, потому что не сжигаем бессмысленную энергию, как это было раньше, когда мы строили жизнь так, чтобы она устраивала только нас. Это работает, действительно работает. И вы знаете, мы только что прочитали полный параграф. Это самый короткий параграф в большой жизни. И я могу сказать только одно по поводу этого параграфа. Это работает, действительно работает. Но читаем дальше. Мы алкоголики, страшно недисциплинированы. Поэтому мы позволяем Богу дисциплинировать нас тем простым способом, который мы описали. Но это еще не все. Все в большей мере требуется действие. Вера без дел мертва. Следующая глава полностью посвящена 12-му шагу. И если мы будем следовать этим точным и ценным предложениям на страницах 83, 84 и 85, то мы начнем развивать свою собственную жизнь в молитве и медитации. Попробуйте делать это, и вы увидите, как изменится ваша жизнь. У вас будет ваш собственный сознательный контакт с Богом. Вы начнете развивать ваше новое, собственное, жизненно важное шестое чувство. И невероятные изменения произойдут в вашей жизни, когда вы начнете это делать. Спасибо. Передаю слово Чарли.